Йога Васишка, глава 6. Об освобождении. Методы поклонения Богу.
Никто не видел его границ и пределов. Он ничего не делает и тем не менее создает Вселенную. Поддерживая существование всей Вселенной, он ничего не делает.
Брахман, Бог Абсолют, не является делателем. Одновременно его силы создают всю Вселенную. Абсолют в аспекте Ишвар проявляет силы, такие как творение, поддержание, разрушение, сокрытие своей природы и проявление своей милости. Пять сил, которые называют пять сил Крия-Шакти. Сришти, Стхити, Тиротхана, Самхара и Ануграха. Но сам Бог ничего не делает. Он не нуждается в чем делать. То есть все творение не более чем видимое сделание. Кто-то может подумать, ну, конечно, это интересно, но это очень далеко от нас. Как это поможет мне в жизни? Бог, да, у него свои какие-то задачи, я даже не понимаю, какие. Как он творит эту Вселенную? Мы должны понять, как это именно касается нас, именно нашей жизни. Святые говорят, если ты хочешь подняться к Богу, поднять свою душу к Богу, освободиться от сансары, обрести единство с Богом, счастье в Боге. Ты тоже должен избавиться от концепции делателя. Тоже должен перестать делать. Растворить свое делающее «я». Делающее «я» всегда надеется на результаты, всегда находится в двойственности, ожидает плодов, и именно потому оно в рабстве у кармы. Хорошие плоды или плохие, или не очень – это рабство. Кто-то может подумать, ну, мы в этом мире вынуждены что-то делать. Не будешь ничего делать, то ты не проживешь просто. Это так. И здесь надо разобраться, что значит не делать, что значит недеяние, и что в нас должно делать, и что должно не делать, и как прийти к этому. Внутри нас есть менталитет делатель, картридва будхи. Он связан с эго и отождествлением с телом. Есть пятеричное омраченное состояние, называемое авидья, изначальное неведение, асмита, забывчивость своей истинной природы атмана. Рага – влечение к объектам желаний. Двеша – отвращение в двойственности, потому что там, где влечение, там и есть отвращение к противоположному. И абхиневеша – устойчивая жажда поддерживать чувство делателя, устойчивая жажда делать, делать, получать, получать. Именно поэтому души вращаются в колесе сансары, находятся в причинно-следственных состояниях. Мы надеемся что-то делать, получать плоды и пользоваться этими плодами. И, пользуясь, радоваться им. Вот такой длинный путь. Святые говорят, попробуй радоваться сразу, без вот этой длинной цепочки. Попробуй сразу радоваться, не делая, не получая, не надеясь на плоды, не получая их. доверившись Богу, попробуй вот отбросить условия для радости и попробуй понять, что радость не в плодах, не в делании, не в результатах, не в пользовании. Она прямо сейчас в тебе уже встроена. То, что ты получишь снаружи, оно только запустит некий процесс, который откроет ту радость, которая уже в тебе есть. Такая притча есть, когда саньяси сидит под деревом, и проходит торговец Вайши и спрашивает: ты вот сидишь, ничего не делаешь, а рядом с ним там дерево, бананы, кокосы. Собрал бы плоды эти с этого дерева, пошел бы на рынок, продал, были бы деньги. Саньяси спрашивает: ну а дальше, а зачем? Ну, с этих денег купил бы себе дом, завел жену, хозяйство, у тебя были дети. Ну а дальше, а зачем? А что дальше? Они, у вас было бы богатство, они бы работали, а ты бы сидел ничего, у тебя были бы слуги, ты бы был богатый, ты бы сидел, ничего не делал. Так я и так ничего не делал. То есть зачем этот длинный крюк? Зачем так добиваться счастья, которое внутри тебя через делание, надежды, страхи, плоды и результаты? И вот истина Веданты обращает нас возвратиться к своему изначальному счастью не через делание, а через недеяние. Деланием не может быть достигнут Бог, никаким деланием. Кто-то может сказать: ну, противоречие, ведь говорят, освобождение достигается усилиями, напряженными усилиями, тапасей, собственными усилиями. Абсолютно так. Еще говорят, нужно создать множество причин, накопить заслуги, прочитать много мантр, изучить много текстов, провести большую работу, как в спорте, не тренируешься, не получаешь. И это так тоже. Однако мы должны понять, как устранить это противоречие. На каком уровне надо делать, на каком не надо. Где должна быть применяться воля, а где не должно быть делания, чувства делателя и недеяния. И вот когда мы говорим о недеянии, мы говорим о бытии в Боге как таковом, о высшем недвойственном воззрении, которое мы должны прояснить. Бог ничего не делает, и если мы хотим уподобиться Богу, слиться с Ним, соединиться, мы должны полюбить вот такое состояние Бога, когда Он ничего не делает. Можно сказать, что Бог бездельник или ничего, не любит ничего делать. Вовсе нет. Из него исходят миллиарды вселенных, из него рождаются боги, но сам он ничего не делает. У него нет нужды что-либо делать, потому что он уже изначально целостен и совершенен. Он обладает всем. То есть делание – это нужда. Мы нуждаемся, поэтому мы желаем. Там, где желаем, мы делаем и надеемся. Бог ни в чем не нуждается, он совершенная полнота, парипурна. Нет нужды, когда все есть, когда все имеешь, когда все исполнено. Он обладает чувством абсолютной завершенности, абсолютной целостности, пурнатва. Вот когда у нас все есть, когда все сделано, когда все желания исполнены, что мы будем делать? Пребывать. Будем, конечно, пребывать, но что-то хочется, как бы динамики какой-то. Да, мы будем играть, развлекаться. Вот. Потому что даже если у нас все есть, ну, может стать скучно, например. Телу нужна динамика, уму нужно развлечение. Вот Бог творит Вселенную не из нужды и не из делателя, а из развлечения, из игры. Весь мир – это его божественная лила, игра. Таким же образом, идти к Богу, освобождаться от концепции делания, действия и открывать для себя измерение божественной игры. Если мы скажем, что вообще ничего не делает, то что он статичный полностью. Это так, в своем непроявленном состоянии он статичный. Но мы видим повседневно в жизни Вселенную полную динамики. Мы видим динамичные живые существа, которые вечно что-то делают. Мы видим процессы становления, разрушения Вселенной, хоть времени, динамическую Вселенную. И вот эта Вселенная есть лила, игра. Идти по пути освобождения означает переходить от кармы, от делания, от причинно-следственных связей к состоянию недеяния, полноты, целостности и игры. Вот. Парипурна, пурнатва, абсолютная целостность, означает, что мы можем проявлять динамику, но только как игру. И вот в игре нет чувства делателя. В игре нет плодов, нет надежд, нет результатов. Есть спонтанное динамическое излияние энергии, манифестация энергии. Игра, она сама для себя цель. Никакой цели у нее нет. Если кто-то спросит, например, ребенка, с какой ты целью играешь? И даже взрослого, когда они играют в волейбол, с какой целью вы играете? Чего вы преследуете? Чего хотите добиться этим? Он скажет, что не понимаешь, никакой цели, это же игра. Вот, вот это чувство, когда вы расслабленно действуете, понимаете, никакой цели. Это присуще Богу в полноте, и это присуще душе в слабой степени. И идти по пути освобождения, по пути созерцания, означает углубляться в это измерение присутствия безделателя, полноты, целостности и игры. Божественная лила, игра – это царство свободы. Карма, нужда, необходимость – это царство связанности, сансары. Поэтому все пробужденные, садху, джняни, они живут не в карме, а в игре. Для них жизнь в Боге – это непрерывная божественная лила, игра. И это непрерывное празднование. Это праздник, который никогда не заканчивается. Он не по расписанию в определенные даты, а он всегда существует. Один человек молился Богу, ему явился ангел. И он сказал, как мне еще больше узнать о Боге? Ангел сказал, иди, там есть человек под мостом, найди его, он тебе расскажет больше о Боге. И он пошел, под мостом был какой-то нищий. Он почтительно поприветствовал, сказал ему, доброе утро тебе. Нищий сказал ему, никогда утро не было недобрым. Дальше он сказал, ну, ладно, я желаю тебе успехов, счастья. Тут сказал, я никогда не был несчастлив. Тот сказал, ну ладно, хорошо, уж раз ты такой, ну пусть все твои желания сбудутся. Никогда не было так, чтобы мои желания не сбывались. Я подумал, он очень удивительный человек, странный. Почему ты так отвечаешь? Этот нищий сказал, я пребываю в Боге, и божественная милость, когда есть Бог, ни одно утро не может быть несчастливым. Поскольку я полагаюсь на Бога, я не ищу другого счастья. Поскольку я всегда полагаюсь на Бога, пребываю в Боге, у меня нет ни одного желания не исполнено. Потому что мое желание быть в Боге, и я в нем нахожусь. Я не желаю ничего. Измерение игры – это то измерение, в котором живут боги. Иногда мы видим индийские фильмы с богами, где они что-то кажется, как будто что-то делают. Сначала кажется, будто они что-то делают, но если мы внимательно присмотримся, то чаще всего делают люди. Делают очень серьезно асуры и сансарные боги, потому что всем им присуще неведение в той или иной степени. Чувство делателя не растворено в них. Но когда показывают более великих богов, когда там стоит Брахма, Вишну, Шива, можно сказать, они сверху только наблюдают, помогают, благословляют и развлекаются в общем. Они не вовлекаются ни в одно действие. Таким же образом, пребывать в естественном состоянии, заниматься созерцательной практикой, означает привыкать к недеянию, отпускать чувства делателя, отпускать планы, страхи, цели, надежды, плоды, желания, результаты. И кто-то может сказать, ну как, это же невозможно, мы же так привязаны, мы всю жизнь строим на этой основе. Желание что-то получить, рага, целеполагание, страстное стремление к своей цели, а потом наслаждение плодами труда, если получено, или разочарование, если не получено. И святые говорят, сначала попробуй, можешь действовать, но попробуй не получать плодов. Кто-то может сказать, странно, как действовать, а зачем тогда действовать? Мы все действия ради плодов. Тогда святые говорят, ну ладно, можешь получать плодов, но хотя бы не наслаждайся ими. Снова странно. Я получу плод, а как же мне им не наслаждаться? Я же ради этого и предпринимал действия. Святые говорят, а ты попробуй Богу его отдавай. Попробуй наслаждаться не тем, что ты получаешь плоды, а тем, что ты жертвуешь Богу. Попробуй осуществлять махаягью, великое подношение. Попробуй осознать, что только Бог – это главный получатель всех плодов, главный выгодоприобретатель, так вот в бизнесе говорят, главный бенефициар сделки. Тот, кто получает все плоды и результаты, попробуй ему все отдавать. Попробуй наслаждаться не получением там, денег, славы, почета, отношений, наслаждений эстетических, там, от музыки, от искусства, обычных, бытовых, там, от еды, от секса, там, от власти, от чего угодно. Попробуй все, что не приходит к тебе, отдавать Богу, как подношение. Попробуй наслаждаться вот этим чувством жертвы, чувством великодушия, чувством преданности, которое возникает от того, что ты в Боге. Попробуй действовать более безлично и не присваивать ничего себе. Хотя бы если уж не можешь вообще отказаться от плодов или не можешь не действовать, не можешь играть. Начни с этого. Вот с этого момента начинается карма-йога. Карма-йога означает, мы живем не для себя, и мы делаем, поскольку динамика, раджас в нашей карме есть, это нельзя отрицать. Но мы делаем не для себя, а для Бога. Мы стараемся слушать божественную волю, стараемся служить дхарме, стараемся быть проводниками божественной воли и изменить всю концепцию нашей жизни, когда мы жили там до 35 лет, до 50 лет. Все для себя, как обычно. Здесь нам говорят. А теперь давай попробуем для Бога. Вот карма-йога начинается, когда мы действуем в духе служения. И на каком-то этапе, когда наш эгоизм уменьшается и чувство делателя для себя уменьшается, это называется нишкарма карма-йога. Нишкарма значит действие без желания выгоды, без эго. Постепенно под таким, благодаря такому действию, душа все больше и больше очищается. И вот это чувство игры, чувство свободы от плодов и результатов, чувство свободы от надежд и страхов начинает все больше и больше проявляться. Потому что карма-йога, служение – это не путь плода, не путь результата. Это путь бытия. И вот чувство лилы вдруг начинает обнаруживаться, что оказывается у служение у бхакти-йоги, у карма-йоги немного другой вкус, немного другое отношение реальности, чем у мирской деятельности. И вот это чувство целостности все больше нарастает, ощущение полноты, радость жизни пребывает. Внезапно мы понимаем, есть результат, нет результата, все будет пожертвовано Богу. Хороший результат, плохой результат, все будет пожертвовано. А раз будет пожертвовано, блаженство и наслаждение от самого факта жертвы не ухудшится. То есть поражение и победа будут пожертвованы. В случае победы мы жертвуем Богу победу и радуемся ей. В случае поражения жертвуем Богу поражение и тоже радуемся. Потому что сам факт подношения вот что радует, а не победа или поражение. И постепенно у нас уменьшается зависимость от побед и поражений, все как-то выравнивается, все становится равностным, одинаково священным, сакральным, игровым и радостным. Плохое и хорошее, счастье и несчастье, то, что называют миру, удача и неудача, все постепенно, все больше и больше становится одним. И когда все выравнивается, наши надежды, страхи, цепляния, связанные с кармой, уходят. И наше отношение к действиям тоже исчезает. Мы перестаем надеяться на любые плоды, перестаем цепляться за любые результаты, начинаем радоваться служению Богу, бытию Бога. И наша парипурна, полнота и целостность нарастает. И вот здесь означает, что мы уже готовы войти в созерцательное недеяние. Здесь начинается уже переход от полноты внимания, от формальных практик с усилием к естественному состоянию. Мы готовы принять великое решение, чтобы войти в великое недеяние. Мы готовы так отпустить, чтобы вот это недеятельное созерцание с нами все время было. Потому что карма-йога, служение, они всегда связаны с отпусканием надежд, со спусканием цепляний, с отпусканием страхов, с отпусканием всех проекций, когда мы ближе к естественному состоянию можем жить в измерении здесь и сейчас, прямо сейчас. Когда мы можем жить в измерении прямо сейчас, чувство игры нарастает, чувство единого вкуса нарастает. Чувство целостности, парипурна, пурнатва нарастает. И душа становится все ближе к Богу, она начинает вдруг понимать, как это Бог ничего не делает, а Вселенная творится. Это не значит, что вы перестанете все вообще делать. Возможно, ваши руки будут продолжать что-то делать. Но вот этот делатель, он начнет все больше уходить, и вокруг вас будет что-то происходить, но вы в этом не будете участвовать. И вы удивитесь, что вокруг вас может даже больше происходить, чем раньше. И ваши плоды и результаты будут еще лучше и красивее, чем раньше. Но они вам не будут нужны. Они будут нужны только как служение, только как подношение. А в общем, это будет не более чем развлечение. Это такой парадокс, что вы по-настоящему получаете превосходные плоды и результаты, только когда отказываетесь от них. Все ваши надежды сбываются, когда вы утрачиваете надежды. Потому что, когда вы целостны, когда вы играете, вас благословляет Бог. Через вас действует ануграха, божественная сила Ичха-Шакти. И тогда не вы делаете, а через вас воплощаются божественные энергии. Они хотят танцевать, играть. Они находят вас достойным сосудом для своего танца. А когда боги танцуют, как это может не исполниться? Но если вы достаточно мудры, чтобы не присваивать то, что вытанцевали боги через вас, то, что произошло как игра, это проходит через вас, не касаясь вас, не задевая, не становясь вашей новой кармой, не становясь новыми объектами цепляния и привязанности. И вы также с легким сердцем, с легкой душой отдаете, отпускаете. Знаете, что сколько угодно может быть во Вселенной игр, сколько угодно может исполняться желаний. Но если не цепляться, вы никогда не потеряете чувство целостности, потому что ваше единственное желание – это пребывать в Боге. Святые действуют подобным образом, поэтому они никогда не делают, как и Бог, будучи единым с Богом, они пребывают в недеянии. Чтобы делать, нужен мотив, нужны желания. А для желаний нужно рага, стремление. Нужно намерение плодов. А у святых ничего этого нет. Поэтому они счастливы быть теми, кто они есть. Быть в Боге. Счастливы быть там, где они есть. Счастливы делать то, что они делают, или ничего не делать. Они всегда счастливы. И вот когда они всегда счастливы, называется четыре признака единого вкуса. Появляется чувство равностности. Это как будто ощущение, будто Бог везде, будто Он не прерывается. И будто все пары противоположностей выровнялись. То, что было плохим, не сильно отличается от того, что было хорошим. То, что было желанным, не сильно отличается от того, что было нежеланным. Все приобретает такую равностность. То, что считалось успехом, не сильно отличается от поражения. И в общем все пропитано такой единой, неуловимой радостью. И когда нет таких резких перепадов и резких делений, чувство недвойственности нарастает, чувство полноты нарастает. И в общем, ананда постепенно поселяется в сердце йога и начинает его окружать. И он начинает понимать, как это играть, как действовать играючи, а на самом деле не делать ничего. Он начинает приближаться к измерению лилы, божественной игры. Поэтому жизнь садху – это всегда вечный праздник, если это пробужденный садху. Это не то, что один день в году, например, или пять дней в году, шиваратри, Дивали дата джаянти гуру пурнима вьяса пуджа. Все. Это вечный праздник, не требующий ни подготовки, ни каких-либо действий, который никогда не прекращается. Это жизнь в непрерывном блаженстве и непрерывном праздновании. Потому что лила, божественная игра, исходящая из недеяния, это всегда радостное, блаженное, праздничное настроение. Потому что душа отпустила личные цели, отпустила личные планы. Отпустила личные желания, но оставила одно только. Пребывать в Боге, всегда помнить Бога, никогда не забывать о Нем. И она доверилась Богу, она сдалась Богу. И Бог через нее осуществляет свою лилу. Энергии Бога могут через нее осуществлять очень многое, но душа не чувствует, что она делает. Она позволяет этим энергиям проявляться. Но не создает ни цепляний, ни желаний плодов, ни надежд, ни опасений.
Все субстанции не отличны от него. Но само оно не субстанция, не материальная. Оно наполняет все материи. Космос является его телом. И тем не менее у него нет тела. Это вечное сейчас. Но оно также и завтра. Часто вроде бы бессмысленные звуки наполняют смыслом и считают осмысленными при разговорах. Точно так же бесконечное сознание есть, и его нет. Оно есть даже то, чего нет. Все эти утверждения по поводу того, что есть и чего нет, основываются на логике, а бесконечное сознание – выходит за пределы истины и логики.
Итак, когда мы вывели свой ум за пределы делания, за пределы целей, результатов, желаний, плодов и страстных стремлений, ощутили вкус недеяния, вкус игры, незаинтересованного действия и вкус великого подношения Богу каждым действием Махаяги, мы готовы к садхане. Мы вот по-настоящему становимся готовы к садхане из этого состояния. Мы готовы к тапасье, к чтению мантр, к пранаяму, к созерцательным санкальпам, ритуальным практикам. Вот из этого состояния мы готовы, и они все будут работать и будут освобождать. Мы готовы к длительным медитациям. Вот такое чувство недеяния надо перенести также на духовную практику. Духовная практика тоже является своего рода работой. Это такая же трудная работа. Труднее, чем мирская работа. Тяжелая работа. Аскетичная. Один торговец нанял 5 человек из низшей касты. Услышав, что плоды медитации могут быть пожертвованы, он сказал: «Я вам плачу там по 100 рупий в день, хорошие деньги. Вы садитесь под дерево, медитируете во спасение моей души. Ничего не надо делать, сидите, медитируйте». Они посидели 2 и сказали: «Возьми свои деньги, мы лучше придем поработаем». Тяжелая работа. Настоящая духовная практика, если. Ее необходимо делать. Необходимо созерцать, тренироваться в полноте внимания, заниматься кундалини-йогой, читать мантры, заниматься йогой иллюзорного тела, выполнять упасану, поклонение. Много надо сделать. Но если мы будем делать это как мирскую работу, в карме причинно-следственных связей, она станет тренировкой нашей воли, она станет упражнением в хорошей карме, но она не станет путем освобождения. И иногда сильные волевые люди есть, йоги, которые очень много могут делать, тапасьи, медитации, мантры, асаны, пранаямы, как спортсмены. У спортсмена очень сильная воля. Спортсмен может по 10 часов в сутки тренироваться. Также они так подходят очень серьезно, по-деловому, с волей. Надо практиковать. Сансары не дремли, надо превзойти карму. И ретриты будут проходить очень большой силой. Но они практикуют и ждут результат. В спорте ведь тренируешься, приходит результат. И результат есть на относительном уровне. Тело более гибким становится, прана усиливается, да. Концентрация увеличивается. Но что касается более высокого, понимания Бога, расцвета духовных качеств, результат нулевой. Нет просветления, ничего нет. Они думают, наверное, я мало тренируюсь. Надо дальше еще практиковать. И страстное желание получить результат. И надежда огромная. И когда он не получается, результат и разочарование огромное тоже. Но проблема в том, что у них менталитет неправильный. У них тот же мирской менталитет. Это называется духовный материализм. Картритва Будха, менталитет делателя, не исчерпан. Они не подносят свою практику Богу. Они не служат Богу. Они не делают каждую пранаяму, каждую асану, каждую мантру подношением Богу. У них есть работа на результат, и они хотят его присвоить. А в этом мире все принадлежит Богу. То есть они хотят смошенничать, получить Бога, присваивая какие-то результаты своих небольших действий. Когда все надо отдавать. И поэтому в духовной практике очень важно установить, что есть усилие, что есть неусилие. Что есть метод, что есть не метод. Когда мы практикуем с менталитетом подношения Богу, с менталитетом недеяния, из измерения игры, не присваивая плоды и результаты, делая его как служение, посвящая заслуги практики всех живых существ, это и есть путь освобождения. Такой парадоксальный путь освобождения. Когда мы практикуем из измерения целостности, из измерения ананды, прямо сейчас, пребывая в счастье, и выполняем садхану, тапасию, тогда это является истинным путем. Без этого путь вырождается механический путь тренировки эго. И тогда он не приносит просветления, он не приносит радости, он не приносит успеха, как ожидалось.
Бог продолжил. Бесконечное сознание заставляет с помощью земли, воды, времени прорастать зерно и становиться пищей. Оно дает цвести цветам и розе пахнуть розой. Точно так же оно способно творить, поддерживать субстанции мира и соответствующие органы чувств с помощью подходящих средств, воплощенных тем же самым сознанием. Энергия этого сознания способна создавать вселенные, а потом, по возникновении понятия этого нет, разрушать все до состояния ничего. Это кажущееся творение является только отражением сознания в себе самом. Это отражение с течением времени получило тело. Троица, Брахма, Вишну и Шива есть проявление, а также сама эта космическая сила или энергия, которая определяет, это должно быть так и не должно быть по-другому. Но в то же время сознание не создает ничего. Оно похоже на лампу, которая освещает комнату, в которой что-то происходит. Васиштха спросил, каковы энергии этого сознания, а также их силы и действия? Бог ответил, высшее существо бесформенно, и тем не менее оно имеет следующие аспекты – волю, пространство, время, порядок или судьбу и космическая непроявленная природа. Оно имеет бесчисленные силы и энергии или потенции. Главное среди них – знание, динамика, действие и отсутствие действия.
Итак, когда мы понимаем этот принцип, и когда душа входит в контакт с Богом, мы рождаемся постепенно заново, как божественный игрок. Когда душа приближается к Богу, она постепенно, очень медленно воспринимает его качества, и эти качества прорастают в ней. Бог силой своей ануграхи, божественного благословения, нисхождения благодати, силой Шактипатхи, проникает в душу и наделяет душу понемногу своими чертами. Тогда душа преображается и становится божественным игроком во Вселенной, постепенно меняет роль с обусловленного кармой делателя в царстве сансары в свободного божественного игрока в чистом измерении Абсолюта. Все боги, которым мы их призываем, все святые на алтаре, Бхагаван Дататрея, Ганеша, Лакшми, Рамалинга, Гуру Брахмананда – это все божественные игроки. Ни один из них не является делателем. Все, если вы их спросите, они вам ответят. Я никогда ничего не делал в прошлом. Я никогда ничего не делаю в настоящем. Я ничего никогда не буду делать в будущем. Я пребываю в недеянии. Но энергии играючи проявляются. Все они участники одной великой божественной игры – Лилы. Каждый из них играет свою роль в этом, имеет свое положение во Вселенной, будучи божественным игроком. Это очень отличается от состояния кармы, где душа связана причинно-следственными связями, нитями Рнанубандха. Врастать в созерцательную практику или врастать в преданность Богу означает менять свое положение во Вселенной на положение игрока. Кто-то может подумать, как стать божественным игроком? Стать божественным игроком душа может только с помощью Бога, только с помощью созерцания Бога. Только в очень смиренном состоянии, в состоянии самоотдачи, отсечения надежд и страхов. Если вы замечали, когда у вас есть цели, надежды и привязанности, то у вас нет никакого ощущения свободы, открытости и игры. А есть жесткая необходимость делать в определенном направлении. Жестко причем делать. Но когда вы отпускаете цепляния, надежды, страхи, отпускаете чувство делателя, внезапно в вашем уме появляется пространство свободы. Измерение многовариантности, измерение целостности. И вот отсюда начинается божественный игрок. Сначала кажется, что, чтобы зародить это измерение, нужно отказаться от всего внешнего и не связываться ни с чем внешним, потому что внешнее сильно обуславливает. Возможно, поначалу так. Но на самом деле это сугубо внутренний фактор. Это больше вопрос нашего отношения к внешнему, а не нашего взаимодействия с внешним. Все заключается в нашем уровне сознания и изменении нашего отношения. Поэтому один святой говорил своему ученику: «Сынок, тебя держит не сансара, а твое цепляние за нее». Цепляние за сансару напоминает рассказ о человеке, который однажды схватил дерево, ему показалось, что дерево его не отпускает. Тогда он начал кричать: «Помогите, дерево схватило меня, околдовало меня, не отпускает». Пришли крестьяне и сказали: «Ты глупый, ты же сам его схватил, как оно может тебя не отпускать?» Он говорил: «Нет, дерево не отпускает меня». Тогда они пошли к местному святому, который медитировал на окраине деревни, и сказали: там глупый человек какой-то схватил дерево, говорит, что он его не отпускает, и кричит: помогите. Святой пришел, посмотрел, сказал: да, я понимаю твою проблему, дерево схватило тебя? Тот говорит: да, схватило. Ну, пожалуй, я тебе помогу. И он взял палку, раскалил ее в огне, в костре, и потом подошел сзади и ткнул ему. Человек закричал: «А-а-а!» Он сказал: «О, смотри, дерево отпустило тебя тут». «Да, дерево отпустило». То же самое отношение души с сансарой. Быть божественным игроком означает отпустить дерево. И умные люди не ожидают, пока им кто-нибудь ткнет палкой. Как говорят, хорошей лошади достаточно тени кнута.
Все это есть только чистое сознание. Из-за того, что их называют энергиями сознания, Они кажутся отдельными от него, хотя на самом деле не отделены. Все это создание похоже на сцену, где энергии сознания танцуют под мелодию времени. Самым главным считается порядок, изначальный порядок вещей и последовательности. Он также известен как действие, желание или воля, время и так далее. От энергии зависит наличие у каждого объекта определенных характеристик, от былинки до создателя Брахмы. Этот порядок свободен от возбуждения, но не свободен от ограничений. Порядок – это то, что танцует танец-драму под названием «кажущийся мир». Он показывает разные настроения, приводит и провожает времена года, сопровождается небесной музыкой и ревом океанов. Его сцена освещена солнцем, луной и звездами. Его актеры и актрисы – живые существа во всех мирах. Таков танец изначального порядка. Бог, который есть бесконечное сознание, молчаливый, но внимательный наблюдатель этого космического танца. Он не отличен от танцора, космического природного порядка и танца, событий. Бог продолжил. Таков Бог, которому только и следует поклоняться мудрым. Это ему поклоняются мудрые различным образом и в разных формах, как Шиве, Вишну. А теперь послушай о том, как ему следует поклоняться.
Oh.